радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот мы снова с вами. Начало новой недели. Новое военное ревю. А ведущие те же. Это Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна. Слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber – это ежели буковками, а звонить нам по этим номерам вот пытаться не надо. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравия желаю, товарищи Четлани.
Дорогие друзья, военное ревю не раз уже рассказывало о ситуации как с гражданскими, так и с военными летчиками. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос без ехидства, без печали, без даже, скажу, без такой ядовитой критики. Мы пытаемся ответить вам на один вопрос. Что у нас происходит с военными летчиками, почему их не хватает и какие проблемы с этим связаны? Докладчик Михаил Тимошенко, дежурный по военному ревю. Поехали, Миш.
В глухое советское время при злобных коммунистах в военно-воздушных силах Советского Союза было 10 с небольшим тысяч самолетов. Ну и вертушки тоже были, никто их толком не считал. Это значит 280 авиаполков всего-то. А кроме этого, ВВС страны Советов мог привлечь при оперативном использовании еще почти 5000 гражданских самолетов. То есть гражданская авиация и рейсовые машины. Ну, и что, кто-нибудь заикался о том, что летчиков не хватает? Никто. Летчиков было, не хочу сказать, как собак, не хочу сказать, как собак нерезанных, но вот на все это, а это значит минимум 30 тысяч пилотов, их хватало. Ну, теперь у нас независимая Россия, теперь у нас все суверенно, демократично, все оптимизировано, отрегулировано. Самолетов вместе с вертолетами осталось, ну, грубо говоря, в 4 раза меньше. А пилотов не хватает.
И самолетов.
2006 самолетов, само собой. Даже да. На это количество бортов у нас не хватало 3 года назад, ну, в 2016-м, да? Министр докладывал. 1300 человек, по-моему, пилотов.
Да.
А сейчас, вообще говоря, негодяи пишут, что не хватает уже 1700.
Миш, вот я о чем думаю. Давай вернемся во времена Сердюкова. Хорошо, Сердюков – это налоги, это мебель. Есть генеральный штаб. Миш, но они должны были просчитывать, сколько нам летчиков нужно. Там же двойные экипажи нужны еще, да? Правильно?
По второму, да? Да, на истребителей,
вот,
да.
Николай Егорович говорит Сердюкову, вот сколько у нас сейчас машин, сколько у нас летчиков. А какого хрена мы тогда порезали летное училище, Миш, а?
Николай Егорович ведь говорил, что дивизия – это организм такой сложный, что им очень тяжело командовать.
Да, понимаешь? Да, и потом поделим его на бригады.
Из его собственного опыта. То есть ему ума не хватало командовать дивизией. Ну, а его сделали начальником генштаба. Если бы сделали другого, тот бы сказал, да пошли вы все, и такой министр тоже.
Ты помнишь то время, когда в Краснодарское училище летное, по-моему…
16 человек у них было.
Да.
На основном потоке.
Да, да, да.
Ну, сейчас сделали до 600, да? Ну… Так это же получается, грубо говоря, пусть даже ускоренный выпуск, 4 года учить в училище.
Да.
И 4 года учить в полку, доучивать. Потому что, ну, все говорят, что для классного летчика нужно 2 високосных года. 8 лет подготовки.
Я как-то был в главном штабе ВВС еще в советское время, Миш, и мне главком говорил Виктор Николаевич, подготовка самого элементарного летчика обходится государственной казне в 8 килограммов золота.
Да.
Да? Ты представляешь, да?
Да, да. Да.
Ну что, Миш, поговорим с народом.
А дальше-то что?
Пожалуйста,
а дальше,
да.
Секундочку. Владимир из Вологды, одну секундочку. А дальше что получается? Ну, век летчика не бесконечен, понятное дело. Контракт подходит где-то к 35. Он бах и уволился. И пошел в гражданскую авиакомпанию. 3 месяца английский можно учить еще, когда служишь. Это ж понятно, да?
Да.
Значит, 3 месяца покрутился около тренажера, то все, на правую чашку сел. Елки-палки, готовый летчик. Готовый. Который даже педалями управлять умеет, что вообще, говоря, отличает его сильно от нормальных гражданских пилотов. 150 тысяч, как с куста. Ну что, нельзя сделать так, чтобы летчики получали хотя бы 150 тысяч? Это что, большие деньги? Ну, просто в 2 раза больше, чем в среднем сейчас.
Миша, ты помнишь тот знаменитый случай, когда Ту-154 в Чкаловском чуть ли не задом наперед садился и сел?
И сел.
Я разговариваю с командиром, запомнил фамилию Родионов. Сидим, разговариваем, и он говорит: Виктор Николаевич, я у него спрашиваю, когда вы больше всего волновались? Вот когда падал самолет? Говорит, совсем нет. Я когда на своем «Жигуле» еду на Чкаловской, то больше всего боюсь, чтобы красный огонек не фатка бензина. Потому что я опоздаю на полет, и у меня денег нет заплатить.
Конечно.
Ушел в гражданскую авиацию, с потрохами заправил.
А вот Сулим. Младший.
Да, 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 помню, да.
Ему хуже сделали. Он теперь в Китае летает за 500 000 в месяц. Ну.
У нас Вологда уже, Михаил, заждалась. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Вологды.
Здравствуйте, Вологда.
Да.
Хотелось бы по вашей вот сейчас теме сказать, да, деньги, деньги и еще раз деньги. Потому что наш летчик, допустим, получает где-то около 100 тысяч в средней полосе, а в этом аэропорту, в авиации, то есть гражданский платит в 100 крат больше. Вот. Ну, у меня, как говорится, я вам дозвонился. Просьба, вопрос с предложением и поздравления. Просьба, хотелось бы в одном из ваших программ прозвучала песня «Детство моего. Малая земля» в исполнении Муслима Магомаева. В 76-м году она 2 раза на день звучала. Сейчас ни разу не слышу. А что касается поздравления, 1 июня Северный флот отметил 86-ю годовщину. И я в памяти своего отца, который служил 4 года, я в морской авиации 30 лет отдал, хотел бы поздравить всех краснофлотцев Северного флота, кто не сейчас в службу, в небесах, на морях, под водой и на суше с годовщиной, пожелать здоровья, успехов и всего хорошего. Хотелось бы подчеркнуть низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны за их ратный труд, несенный победу над врагом. Поздравляю с командующим флотом Арсением Головко. А вот бы вопросик мне к Михаилу Владимировичу, можно?
Да, конечно.
Михаил Владимирович, вот такой вопрос. По морской тематике. А как происходит название морских судов? Будь то гражданские, военные, ну, большого тоннажа, которые держат флаг в мировом океане. Кому быть человек, там, пароход, космонавт Юрий Гагарин, Долгорукий, Белгород или географическая там и Чукотка?
Ну, как я понимаю, вообще-то мы пытались как-то у себя это еще в советское время упорядочить. Ну, то есть, допустим, вот тяжелые авианесущие крейсера называть именами столиц республик, допустим...
Ну, это авианосцы, Новороссия,
да, Баку. Да, авианосные крейсера.
Да.
А, значит, вот, допустим, крейсера ракетные, атомные, именами маршалов и адмиралов флота, ну и дальше как-то вот по-разному, плюс учет армейских традиций, флотских, будем говорить.
Понятно. А у меня такое предложение. А можно вот, допустим, сейчас была программа, спустили ледокол под названием «Урал». А можно ли вот назвать его Сталинград в память моего деда, в память ваших отцов, в память отцов наших радиослушателей, дедов и прадедов, Сталинград?
Сначала как... надо Волгоград Сталинградом назвать. Вот здесь фронт борьбы за это переименование. Да. А потом уже...
А может сначала начнем с ледокола, потом до города
дойдем. Я думаю, нам поможет. И загнать его на Волгу зимой.
Да.
Да.
Спасибо вам за то,
спасибо
что
за звонок.
Запомните командиров, помните Северный флот. Мы все присоединяемся к поздравлениям Северному флоту. А у нас кто в эфире? Юрий у нас в эфире. Юрий, Нижний Новгород. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, слушаем вас. Пропал. Здравствуйте, Ольга из Благовещенска.
Благовещенск, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И мы уже говорим два раза.
Здравствуйте.
Товарищи офицеры, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, у меня вопрос к вам. Мой внук ввиду болезни не может служить срочную службу. Скажите, пожалуйста, какая есть альтернатива службы? Если есть, то куда можно обратиться по этому поводу?
А он хочет дослужить, да, и получить военный билет,
нет,
да?
Он закончил, вот заканчивает ЕГЭ, сдает 11 класс.
Так он же, вы говорите, служит или еще собирается служить?
Собирается.
Но он болен, да?
Да.
Его уже освидетельствовали или нет?
Да.
Он попал под перечень болячек, которые не призывают, правильно?
Правильно.
Ну, он может получить освобождение, может, даже на всю жизнь.
Ну, да, получить, но я вот слышала и смотрю телевизор.
Нет, если там серьезная болячка, его никто не возьмет. Это преступление будет перед вашим внуком, если возьмут больным и призовут на службу. Перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы с Михаилом Тимошенко вместе отвечаем на ваши вопросы. А у нас в эфире кто? Кто? Аверьян из Саратова, Миш.
Здравствуйте, Аверьян из Саратова.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не могли бы вы прокомментировать, ну, мне интересно ваше мнение, возмутительные случаи в Подмосковье с военнослужащим ГРУ?
Бывшим военнослужащим ГРУ.
Пусть даже так. Мне интересно ваш комментарий и ваше мнение.
Ну, извините, мы с Михаилом не присутствовали при этой драке. Шел бывший спецназовец ГРУ, уже в гражданке, глубокий уже, скажем, в запасе. Шел с девушкой, видит, как 10 лиц определенной национальности избивают двоих. Он достал пистолет травматический. Сначала выстрелил вверх, а потом, когда призвал этих ребят не избивать этого человека, который уже лежал в кровавой там луже, да, они набросились на него и воткнули ему по самую рукоятку в сердце нож. Так я могу прокомментировать.
Ну, возмутительно.
А вы хотите услышать, что мы возмущаемся или что мы не возмущаемся? Мы радуемся тому, что убили бывшего грушника, да?
Не понимаю.
Да, тоже.
Смысл вопроса.
А его нет. Это пустота. Поехали. Кто? Юрий Челябинск, здравствуйте.
Я прокомментировать хочу по поводу переименование ледокола «Урал». Просто сам по себе вопрос звучал так, что как бы Сталинград что-то сделал для войны, да, там отвоевали, а Урал как бы, ну, его и не было, он ничего не стоит.
Началось, как ни назови, ну, город, ну, корабль и так далее, никогда никого не устроит. Правильно, да? Да.
Да, конечно.
А вам правильно? Потому что у нас, кроме танка «Урал» же, у нас что еще там, я забыл? Да.
Челябинск,
да.
Нижний Тагил.
Да.
Ну, да.
Ну, а Горький, а Ленинград.
Да.
Если уже назвали, я имею в виду, что если назвали уже «Урал», пусть он остается.
Да никто не собирается переименовывать. Это была частная инициатива. Связана с другим. Так что ничего, перекрашивать борта не будем. Да, поехали. Улан-Удэ у нас. Улан-Удэ. Раз. Улан-Удэ. Два. Сергей.
Да, Улан-Удэ. Здрасте.
Здравствуйте.
Товарищи полковники, уважение вам огромное. У меня вопрос... Вопросов много, конечно, но вы...
Можно один от силы два, пожалуйста.
Да, да. Вот такой вопрос, Михаил Владимирович. А не дешевле было бы Бурею разбомбить направленным? И оттренировались, и можно было...
Направленным каким?
Ну, бомбометанием старыми какими-нибудь исписанными там
зарядами. Вот представьте себе, допустим... Я понимаю. Вот, допустим, представьте себе навал скального грунта, пропитанный водой. И вы туда мячите, как икру, бомбу за бомбой. Что это даст? Промахнулся, попал, с какой точностью? Вообще говоря, подрыв скальных грунтов, даже вот таких, навальных, это очень серьезная затея, требующая больших расчетов и очень точных привязок по глубине и месту. Это я вам точно говорю, потому что это моя первая специальность.
Миша, здесь шнурочком проложили боеприпасы и рванули их ровно, как им нужно было.
Значит, сделали, будем говорить, скважины таким подрывом.
Ну, я понимаю.
Туда засунули более мощные заряды.
И там цепочка целая была, да?
Конечно.
Я думаю, может быть, дешевле обошлось.
Да ну. 300 тонн взрывчатки дешевле, я вас умоляю. 300 тонн взрывчатки, ну, пересчитывайте в фугасные бомбы. Множьте на 8, вот вам примерно количество тоннаж бомб, которые надо выложить с абсолютной точностью.
Угу. Ясно. Еще у меня пожелание, может быть, как-то, или вот такой вопрос. Никто с этим не сталкивался. Если большие деньги вот сейчас, Захарченко 9 миллиардов, да, лежат в Следственном комитете, 3 года мертвым грузом лежат. Деньги же должны работать. Вот сейчас это...
Пока суд не закончился.
Деньги лежат мертвым грузом? Да вы что, ё-моё.
Пока
суд не закончился. В Следственном комитете в подвале...
Ну, конечно же. Я про это и говорю, чтобы деньги так не лежали. Их уже пустили в дело.
Понятно.
Может быть.
Значит, начали пускать дело, да?
Я не знаю, вы сказали, их начали растаскивать.
Да. До окончания суда никто не имеет права прикоснуться даже к копейке.
Ёлки-палки.
До полного завершения.
Не говори. Суд должен вынести решение.
Закон сделать...
Вы своими вопросами уже задолбали. Вы какой по счету вопрос задаете?
Вопрос следующего человека. Вячеслав Воронеж.
Здравствуйте, Вячеслав из Воронежа.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте. Пламенный привет действующей комсомольской правде от комсомольцев послевоенных лет. Товарищи полковники, здравствуйте еще.
Здравствуйте.
Вам прямой привет. Вопрос.
Мы такой же прямой ответ дадим, да.
Как вы думаете, кого бы вы хотели видеть главнокомандующим вооруженными силами нашей страны?
Пока того, который является верховным главнокомандующим. Да, пока того, который... До 24-го года.
По истечении 4 лет, а точнее 3 года.
Его сначала надо вырастить, чтобы он о себе заявил. Понимаете или нет?
Вот об этом,
чтобы не пришел случайный человек. А наметки уже есть, но мы вам о них не расскажем. Мы вам расскажем об этом 18 марта 2024 года. Да, спасибо. Едем дальше. Кто у нас? Наиль Домодедова. Привет.
Здравствуйте, Наиль.
Добрый день, товарищ офицер.
Добрый.
Я просто кладбище Шафранова. Давно уже вас я не беспокоил. Вам большое спасибо. Вы мне помогли, между прочим, Виктор Николаевич. Особенно вам большое спасибо.
А мне говорят, что я ничего не делаю, я только треплюсь. Понимаете?
Нет, а то, что вы сказали...
Политработник, тяжелее ручки в руках не держал. Спасибо вам за доброе слово. Говорите, пожалуйста.
Виктор Николаевич, установили стеллу для участников Великой Отечественной войны, местным, кто где-то из Шафрана призывался. И это благодаря вас.
Вопрос. Сейчас... Спасибо, спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо, Наиль, спасибо.
Здравствуйте, Иван Ростова.
Мы еще в одном городе с Михаилом Тимошенко в парке орудие восстановили. Да. Кто у нас? Ростов, Иван, здравствуйте. Неужели опять садовые участки, которые загорожены?
Нет, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, нет. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда, Пузыренко. Я хотел сказать, конечно, плохую вещь, но что поделаешь, уходят люди, хорошие офицеры, с нашей части. Умер генерал-лейтенант Головин Александр Ильич. Нам командующий по вооружению Северокавказского военного округа. Я прошу, если кто знает, друзья, пускай подойдут 5 числа в 11 часов дома офицеров на военведе. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Передайте родственникам наши соболезнования от военного ревю, от полковника Баранца и Тимошенко. Продолжаем военное ревю. И Николай Ярославль. Николай Ярославль.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
71-73 год мы начинали строить военную часть, которая служила. Начинали строить военный аэродром в Усть-Камчатске.
Так.
Военно-гражданский. Скажите, пожалуйста, его выставили или забросили? Напрасно наши труды прошли или нет?
Похоже, что да.
Ой, если бы вы знали, сколько на Камчатке напрасно прошло трудов. Как только умер Иосиф Виссарионович, тут же прекратили строительство железной дороги по ее восточному побережью и шоссейного по западному. А уж аэродром, чего там, плюнул и бросил.
Ну, понятно, спасибо.
Господин Никто, что-то насчет К-52 у нас с вами отложилось как-то по-разному в головах. К-52 на вооружение принят, К-50 забодали. Ну, вообще говоря, конечно, проблема-то глубже, чем лучше соосная схема, хуже соосная схема, лучше одно винтовая, хуже одно винтовая. Это вот результаты внутренней борьбы в Росвертоле. Они хотят просто быть монополистами со своим Ми-24. Здравствуйте, Сергей из Самары.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня вопрос к Тимошенко.
Да.
Полковнику Тимошенко.
Да.
Вы не подскажете, вы случайно не поддерживаете связь с Николаем Ивановичем Сердцевым? Вы же военный инженер.
Ну и что, военных инженеров как собак нерезанных.
Хорошо, понимаю. Это баронец, это я поддерживаю, да, да.
С Николаем Ивановичем?
Да, конечно, мы с ним были доверенными лицами в 12-м году, по-моему, в 18-м.
Ага. Не, я просто
давно хотел... с ним не контачил, точка.
Понятно. И контакта никакого у вас с ним нет в настоящее время.
Где-то телефончик есть, если нужно, я его запишу в следующую передачу. Виталий Красноярск, здравствуйте.
Красноярск, да?
Да, конечно.
Здравствуйте. У меня предложение, вот вы говорили про летчиков, что не хватает летчиков, потому что, видимо, зарплата маленькая. У меня такое предложение, я вот пенсионер, 72 скоро будет. А, может быть, со всех пенсионеров уменьшить зарплату, пенсию.
Что они вам плохого сделали? Им и так половину пенсии дают, дорогой мой человек.
Я договорю, извините. Я предлагаю так.
Так.
10-15-20% еще убрать с пенсионеров, а олигархов не трогать, потому что они привыкли к хорошим заработкам. Вот и все.
Глубокая мысль.
Глубокая.
Не для наших средних,
конечно,
умов, видите. Мы не поняли.
Это не для нас. Перерыв, перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Не забывайте, что мы с Михаилом Владимировичем Тимошенко отвечаем вместе на пару. Сейчас же модные тандемы, да, Миш? Тандемы, да?
Везде, да.
Тандемы. У нас военное ревю тандем. А кто у нас тут в эфире? Можайск у нас. Можайск.
Здравствуйте, Василий из Можайска.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
Ну, знаете, что у нас огромная служба внутренняя, служба безопасности, огромная. ФСБ, ФСО, ФПСЕ, ФАПСИ, СВР, МВД, ФСИН, МСИН.
СВР? Тихо. А СВР-то при чем?
Ну, пускай внешне, да. И еще просто Росгвардия. Я их вижу, ребята ездят на машинах. Но как убили офицера нашего из Сирии, которого цинично зарезали, Можете прикомментировать? Ребята, скажите мне, пожалуйста.
Подождите, какого офицера в Сирии?
Вы имеете в виду Подмосковье, которое зарезали бывшего запасного?
Да.
Пьяная компания. Пьяная... Обычно зарезали. Извините за выражение. Обычным способом.
Он как обычного гражданского.
Он пытался защитить человека, пытался, но там была стая, 10 человек. У него был травматический пистолет. И ему воткнули в сердце нож. Точка. Ответ закончен.
И Виктор
конкретно.
Николаевич,
все. До
Виктор
свидания.
Николаевич
поехали.
Докладывает это второй раз. Ё-моё, неужели с одного раза не доходит?
Здравствуйте, Анатолий Москва. Москва. Анатолий Москва.
Да. Анатолий Москва.
Здравствуйте.
Я служил 6971 ВДВ.
Да.
Гвардеец.
Понятно.
Имею право до сих пор носить знак гвардии.
Почему нет?
Вы в гвардии служили, это ваш знак. Покой живы на свете, вы имеете право носить.
Не, ну иногда так подковыривают. А чего ты...
Да не слушайте нас, тут Тимошенко, знаете, как подковыривают? Ё-моё! Никто, кроме нас! Гвардию на грудь вперед!
Так будущее будет.
Да.
Еще вопрос. Был краснознаменный Дальневосточный округ. Краснознаменный Одесский округ. Я служил где. Почему нет такого звания?
Подбирали много. Да. Боже мой, дорогой мой человек, и знамена отобрали. Боевые знамена, которые видели Берлин, Европу, простреленные, обгоревшие. Все сейчас либо в музее, либо параллельно хранятся в штабах. Виталий Саратов.
Здравствуйте, Виталий из Саратова.
Виталий.
Алло.
Здравия.
Да. Алло. Виктор Николаевич,
добрый день.
День.
Да.
Полковник Виктор Николаевич и Михаил
Владимир,
добрый день.
Я вас прошу, у меня вот лейтенант Буркин, мой дядя, он окончил Оренбургское училище в 1939 году. Его оставили еще доучиваться там.
Да.
И потом инструктором работал.
Да.
А когда под Сталинградом стало плохо, его он просился на фронт.
Да.
А перед этим учился летать у этих... летчиков, которые воевали в Испании, на Холтенголе.
Да.
В общем, очень там летчики
понятно,
были классные.
Да.
Он у них учился летать.
Понятно, и учился у них летать. А вопрос в чем вопрос, пожалуйста, дорогой мой человек? В чем вопрос?
Вопрос. Вот дядька мой.
Понятно, ну подгребайте, пожалуйста, к вопросу. Очередь стоит, а?
В общем, вот я спрашиваю насчет... Вы как во Львове были, а у него командир эскадрильи был Тимошенко Михаил.
Не, это не тот.
Да.
Хотя я учился во Львове, да.
Поймали немца, который сбил 160 самолетов. Они его крутили-крутили, он выкрутился, в общем, от них. И они остались ни при чем. Тут девятка мессеров подошла, их сбили. И вот я прошу о судьбе генерала Тимошенко. Вы, по-моему, во Львове, когда были, вы должны о нем знать.
Какой генерал Тимошенко? Как его звали?
Который командир эскадрильи с моим дядькой
летал. Понятия не имею, кто летал с вашим дядькой в качестве командира эскадрильи. К этому вопросу, вообще говоря, можно было отнести прямо сразу, одним предложением.
Андрей...
К сожалению, не имею понятия. Хотя вот удивительное дело, да, однофамилец.
Да. Белгород, алло. Андрей, здравствуйте.
День добрый, товарищи полковники. Два вопроса быстрых. Первый. Во время Второй мировой войны очень много говорилось о том, что немецкие танки «Пантера» и «Тигр», они поначалу были не очень удачные и часто ломались. В связи с этим вопрос такой, почему Германия, как это правильно сказать, не продолжила как бы усовершенствовать линейку танков, по-моему, «Панзер-4» был. Вот, он, как говорят, он был получше и понадежнее. Вот, все, у меня...
Говорили, Миш, говорил два вопроса, но молодец, задал один.
Значит, Т-4, «Панцер-4», это средний по габаритам и по габаритно-массовым характеристикам танк, и пушечка у него была слабая. Когда немцы столкнулись с нашими КВ-34-ками, возникла задачка чем-то заменить, усилить танковые соединения. Вообще-то «Пантеру» и «Тигр» собирались сделать еще до 41-го года. Ну вот, сделали. Сложными они были относительно нашей 34-ки. Не сравнить с современными танками, тогда они получались, были простыми. Единственная ошибка, с моей точки зрения, основная, это то, что у них шахматное расположение катков. Потому что это вся дрянь примерзала в грязи, а если попадали в катки, то каток выбивало внутренний, и как ты его заменишь, допустим. Да, это надо снимать два соседних. Артиллерия на танках была прекрасная. С нашей не сравнить. Ну, чего плохого-то? Потом поставили 70-миллиметровую пушку на Т-4. Ну и замечательно.
Успеем еще одного принять, да? Давайте, давай. Владимир Ижевск, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. С 1 июня говорили, что какие-то санкции Россия в противовес украинским санкциям.
Мы прекратили поставлять горючее на Украину с 1 июня.
И второй вопрос. Сегодня снесли памятник Жукову.
Вчера снесли в Харькове памятник Жукову. В Харькове, да. Кернес сказал, что восстановят. Они его снова завалят. Да.
Но протестующих я не видел. Вот это меня удивило.
А меня тоже это удивило. Вот такой Харьков. Я так надеялся на него. Я думал, что это будет продолжение Донбасса. Ну.
Они же хотели еще вместе с Донбассом провести федерализацию, но почему-то заглохло. Луганск и Донец провели федерализацию, а Харьков как-то отошел.
Они еще не провели федерализацию. Для этого надо получить точный юридический статус в соответствии с украинской конституцией. Они просто вот такие люди. Просто они объявили, что они не с той властью, которая была.
Да, меня тоже это поразило. Да. Спасибо.
Да.
До свидания.
Михаил, давай спросим у нашего режиссера, сколько у нас времени осталось? Дорогой режиссер, а? Алло, ну вы же нас слушаете. Сколько времени осталось, спрашиваю? Миша, давай ответим показания. Очень серьезный вопрос. Его нельзя обойти. Где ты? Не потерял ты его, Миша?
Нет, у меня просто хлоп, куда-то пропало все.
Значит, дорогие друзья,
человек
пишет из Казани, что у двух, внимание, ветеранов Великой Отечественной войны отобрали землю под гараж, или даже гаражи, да?
Да.
Один слег, а второй ходит с валидолом. Уважаемые радиослушатели, когда вы сообщаете такие факты, обязательно фамилию. Но вот сейчас вот власти Казани будут реагировать на наш звонок. Потому что если не отреагируют, этот вопрос на прямой линии с Путиным мы зададим. Или еще кто-то задаст. Уважаемые власти Казани, пожалуйста, посмотрите, у кого из ветеранов отняли земли под гаражи. Михаил, земли. А теперь рассуждаем. Может быть, там все было и по закону.
Может Правильно? Быть. Да? Закон предусматривает, что если для госнужд, то изъятие допускается.
Так вы
Но
тогда
должны были предоставить другое.
Замену, конечно, предоставить. И вот, уважаемый, кто же нам написал это? Это написал 75-й. Мы вас просим, перезвоните, назовите нам, Баранцу и Тимошенко, фамилии этих ветеранов, район, где это случилось. Мы вас нижайше просим, если хотите. Мы завтра ждем вашего звонка. Звонок у нас.
Так,
звонок.
Кто? Здрасте, Валерий из Солнечногорска. Да.
Здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас.
У меня короткая реплика насчет строителя аэропорта Усть-Камчатска. Я там служил до 2000 года.
Ага.
Многократно летал с этого аэродрома с Усть-Камчатска. И сейчас он существует.
Что там садится, скажите, пожалуйста. Кого может принимать?
Там садился либо Л-410, либо Як-40. Там только два
маленькие,
летали.
Да, маленькие. А вообще, говоря, закладывали его по первому классу.
Ну вот, летали, короче.
Понятно.
И сейчас летают от Петропавловска до Усть-Камчатска.
А какая там длина ВВП? Напомните нам на будущее, а?
Точно не помню.
Ну, километра два или...
Да нету. Откуда? Короткая полоса там.
Не. Ну, летали только, говорю, только Л-410.
Маленькие. Но у нас, к сожалению, ситуация сейчас такова, что... Ой, вот на этих трассах, на Чукотке, на Камчатке обдирают государство и пассажиров в конечном итоге, потому что билеты загибают на дальность, допустим, 500 километров по 67, по 70 тысяч.
Цена, да.
А ведь надо льготу делать, да, Миша? Надо серьезнейшую льготу дальневосточникам делать.
Да не то слово.
Радикальную. Просто за половину номинальной цены должны летать. Вот тогда мы не будем
Да они ныть. Же под это дело выбили дотации от бюджета на местных линиях, понимаешь? Ну а дальше-то получается, что в четыре конца минимум можно слетать, вообще говоря, за эти деньги на Аляску два раза и обратно один.
Ну что, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв.
Ротмистр Неженцев. А, Карстен Родер, да, действительно был.
Перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели. С вами два полковника. Один из них Тимошенко, другой Баранец. И у нас еще два звоночка. Первый из них Юрий из Кирова. Поехали.
Добрый день.
Добрый день.
А скажите, вот сейчас новые переговоры с Донбассом намечаются. А как вы думаете, чем там разрешится?
Все переговоры у кого?
Ну, Зеленский начал Кучму, говорят, новое предложение. Как вы
да
думаете,
там, вечное, там вечное предложение, там уже не разберешься. А так все-таки вы чьи переговоры имеете в виду, а? Между кем и кем?
Украины и Москвы, там Киев, Москва.
А извините, пожалуйста, Владимир Владимирович еще не решил. Кто там, Зеленский? Он сказал, я его поздравлю, когда будут перемены на Донбассе. Тогда, может, мы повидаемся.
А как вы считаете, есть там перспектива, то, что люди там нормально жить будут?
Есть очень тяжелые перспективы, потому что Зеленский все больше и больше по Донбассу выказывает неадекватную линию поведения. Этот пацан еще не нагрел задницу из президентского кресла, а уже начинает тут пинать Россию, великую Россию. Так что мы еще посмотрим, надо ли с этим пацаном разговаривать. Второй вопрос, пожалуйста.
Так вроде, а российская армия будет помогать, скажем, Донбассу свои вооруженные силы?
Мы офицеры с Тимошенко.
Интересно, а как вы это полагаете? Вот посидели, значит, посидели за ужином в столовой люди и думают, а не помочь ли нам Донбассу, блин? А ну, да. Заводи Нет. технику, выкатывай из парка.
В случае независимости армию воссоздать там у них.
Чего? А там армия,
есть?
Там
корпус.
Два корпуса, в ЛНР и в ДНР есть два корпуса.
А, так, я думаю, они как считается милиция, ну как бы.
Ничего себе милиция, ну и что?
Да. Но не действительно так считается.
Ну считается.
Корпус народный. Ну попробуй ты этой милиции.
И у нас тоже была Красная гвардия.
Да. Спасибо вам. У нас Игорь из Ставрополя. Почетное право замкнуть вопросы. Игорь Ставрополь отвалился.
Понятно.
Что ж такое отваливается?
Уважаемый ротмистр Неженцев. Да, Карстен Роде можно считать первым русским адмиралом. Он же командовал эскадрой.
Командовал.
Грабил всех, кого попадя.
Было.
Короли европейские писали Ивану Васильевичу IV The Terrible, чтобы он унял своих ужасных пиратов на Балтике.
Было.
Ну, у нас и сейчас бы не худо так устроить, конечно.
Миша,
на Балтике-то.
Давайте, крайне. Владимир Ростов, замыкайте вопросы звонящих. Пожалуйста, Владимир Ростов. Живее, товарищ офицер.
Сигнал не дошел.
Товарищи полковники, вам большое спасибо за вашу передачу. Я ее внимательно смотрю. Я не смотрю по этим вопросам, потому что я бывший, как говорится, разведчик. Знаю это все и прекрасно. У меня единственный вопрос. За последнее время, а мне уже 74 года, вот, за последнее время я решил взяться за такой вопрос. Ветеран военной... ветеран боевых действий стало именем нарицательным. Особенно для тех людей, которые...
Ну, побыстрее, черт вот, возьми.
Для тех, которые стали в данный момент, стали инвалидами, уже находясь, будучи на пенсии. И вот наши льготы и прочее, и смотреть статью Конституции и так далее, закон о ветеранах, и закон...
Короче, нарушается инвалида. И закон об инвалидах, и закон о ветеранах. Дорогой мой человек, правильно я понимаю?
Мы стали противоречие.
Дорогой мой человек, это теория вопроса. Нам нужна сущность. Вы сущность не обозначили. Ну, приведите хоть какой-то факт, чтобы было понятно, о чем речь, а?
Сущность такова. Ветеран боевых действий практически не имеет права получать инвалидность.
Это по какому закону?
Интересно.
Стоп. Пришлите, пожалуйста, письмо комсомолку. Конкретно фамилия, врач, ветеран и так далее. Вот это будет конкретный разговор, а не ля-ля.
Пожалуйста, Васька Мусин.
Я жду вас.
Который живет в телевизионном, в ютубовском чате. У вас что с головой-то? Вы пишете, полковники, вы с народом будете разговаривать? Народ это кто? Вы лично? Судя по тому бреду, который вы пишете, вы даже не школьник.
Инвалид ЕГЭ.
А мы только с людьми и говорим.
Да, дорогие друзья, мы серьезно обращаем внимание властей Казани, чтобы отреагировали на проблему этих двух ветеранов Великой Отечественной войны, у которых, Миша, что, землю отобрали
под гаражи? Землю отобрали под гаражи, да.
Да. Не ждите, пока на прямой линии президента вас прославят на всю матушку Россию. А такой вопрос будет обязательно, если он не будет решен до прямой линии с Путиным.
Да, Александр из Калифорнии. Да, вы пишете, что в США все раз в год военные сдают тест по бегу. Даже генералы разные возрастные нормативы и только. Да, в России тоже такая штуковина есть. И если ты сдаешь на отличные нормативы по физо, то получаешь 70% к окладу.
Да.
Во времена... А летчик первого класса только 20.
Я помню.
Вашу Машу. Откуда летчики возьмутся, спрашивают?
Миша, в свое время надо отдать должность Сердюку. Он сильно взялся за физическую подготовку.
Ну, у него был личный тренер.
Да, да, да. Не, но главное, что некоторые офицеры даже себе, чтобы привести себя в норму, даже клизму ставили ради того, чтобы соответствовать. Да, я
помню. Из кружки Эсмарха.
Да, да, да.
Военный вопрос, связанный с перевалом Дятлова. Согласны ли вы с тем, что полная чушь обвинять КГБ и тем более РВСН в смерти туристов? Там, вообще говоря, обвинять-то, по-моему, некого, кроме самих туристов.
Версии, конечно, разные, но мы пока не можем остановиться до окончания. Вот наша экспедиция сделает свои выводы, очень серьезные, и мы тогда вам ее с радостью доложим.
Миша... Пороховые заводы закрывают. Взорвали толовый завод. Мы уже за мир, за всем мире. Великий немой. Да, наконец вас прорвало. Но и запахло. А при чем здесь это-то?
Почему взорвали? Может, обыкновенный легендарный русский бардак, дорогой
мой. Ну, допустим, линия была остановлена какое-то время. Образовались шламы в линии. Включили. Ну и вот результат. Ну, чего же нет-то?
Миша, у Казани по решению суда у двух ветеранов войны отняли. Ничего себе!
Ну, так надо было писать, что по решению суда. А чего-то к нам звонят.
Ждем решения суда. Стоящее письмишко есть? 20 секунд осталось.
Вас не удивляет, что вам звонят только старенькие пердуны и полоумные бабки? Молодежь на вашей бризе не покупается. Сергей, Екатеринбург. Да, Екатеринбург, мы знаем, вы покупаетесь на дерьмо. И воевали с храмом. Вот цирк-то был.
И кушайте его с удовольствием, это дерьмо.
Вот это молодежь.
Да. Ну что, была летная тема в начале. Летной темой мы и заканчиваем. До завтра. С вами были полковники Тимошенко и Баранец. Пока. Звоните.
Мы учим их страх побеждать. Такая у нас работа. Учить самолет летать. Все мы немножко мечтатели. Скорей романтики, чем математики. Просто мы все испытатели, мы изыскатели небесных трасс. Мы учим летать самолеты, мы учим и страх побеждать. Такая у нас работа — учить самолеты летать. Такая у нас работа — учить самолеты летать. Каждый полет, расставание, ты не прощаешься, шутить пытаешься. Сотни часов ожидания, как испытания твоей любви. Мы учим летать самолет. Мы учим и страх побеждать. Такая у нас работа — учить самолеты летать. Такая у нас работа — учить самолеты летать. О геройстве не надо нам, мы не приказами друзьям привязаны. Счастьем побед и утратами мы крепко связаны между собой. Мы учим летать самолеты, мы страх побеждать. Такая у нас работа — учить самолеты летать. Такая у нас работа — учить самолеты летать.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.